первом веке нашей эры, ну, если человек внезапно переставал ходить на соседские праздники, или отказывался поднимать ритуальный бокал вина за местное божество, то он терял не просто друзей.
Да, последствия были куда серьезнее.
Вот именно. По негласным, но очень жестким законам того времени он вполне легально мог лишиться имущества, оказаться в тюрьме или даже, ну, банально потерять жизнь.
Угу.
Сегодня мы проводим глубокий разбор и погружаемся в мир, где социальная репутация была не просто, ну, строчкой в резюме, а реальным вопросом физического выживания. Всем привет, мы начинаем.
Да, всем привет, и это требует от нас совершенно иного взгляда на историю. Сегодня мы будем опираться на лекцию доктора Дэвида Д. Сильвы, которая посвящена культурному миру Нового Завета.
Угу, отличный материал.
В частности, мы посмотрим на первое послание Петра, и посмотрим именно через призму античных понятий, таких как «честь и позор». И наша миссия сегодня – показать, что этот древний текст – это не какой-то там покрытый пылью теологический трактат.
Точно.
Это просто гениальное, прагматичное руководство по выживанию для группы людей, оказавшихся, ну, на самом дне социальной иерархии.
И этот разбор будет мега полезен всем, кто интересуется историей, социологией или тем, как вообще справляться с социальным давлением. Итак, давайте разложим все по полочкам.
Давай.
Чтобы понять решение, которое предлагает Петр, нам нужно сначала глубоко погрузиться в саму суть конфликта. Вот почему соседи внезапно ополчились на ранних христиан.
Хороший вопрос.
Ведь эти люди, ну, они никого не грабили, не убивали. Откуда взялась эта совершенно иррациональная ненависть со стороны обычных горожан?
Ну, чтобы понять эту ненависть, нужно осознать одну концепцию, на которой строился вообще весь античный мир. Это так называемый «мир с богами» или на латыни «pax deorum».
Ага.
В понимании обывателя Римской империи благополучие всего города, ну, там, урожай, отсутствие чумы, защита от варваров, все это зависело исключительно от того, насколько исправно граждане приносят жертвы богам.
То есть религия вообще не была частным делом, так?
Абсолютно не была. Это был такой абсолютный транзакционный гражданский долг. И вот появляются христиане, которые просто перестают в этом участвовать.
Слушай, получается, для римлянина христианин был не просто, ну, человеком со странными философскими взглядами. Он был, по сути, прямой угрозой национальной безопасности.
Да-да, именно так.
То есть, если завтра случится землетрясение или там Тибр выйдет из берегов, виноват будет тот сосед, который на прошлой неделе не сжег благовония.
В точку. Доктор Де Сильва в своей лекции подчеркивает, что язычники использовали публичный позор как инструмент возвращения людей к норме.
Угу.
В социологии есть такое понятие «механизм социального контроля над отклонениями». Общество всегда, ну, чувствует угрозу от девиантов и пытается силой вернуть их в строй. К тому же у них были и политические причины.
Какие именно?
Христиане открыто говорили о том, что ждут прихода нового царя, мессии. А для уха римского магистрата это звучало как откровенный призыв к политическому перевороту и подрыву римского мира.
Да уж. Давайте представим такую современную бытовую аналогию, чтобы, ну, те, кто нас слушают, могли прочувствовать градус напряжения. Допустим, чей-то близкий друг внезапно обрывает все связи.
Так.
Выходит из всех рабочих и дружеских групповых чатов. Наотрез отказывается приходить на традиционные пятничные ужины. И заявляет, что все те заведения, куда их компания ходила годами, они теперь для него неприемлемы.
Угу.
А окружающие неизбежно воспримут это не просто как странность, а как, ну, предательство и личное оскорбление.
Это отличная отправная точка. Но чтобы эта аналогия заработала в полную силу применительно к античности, давай добавим одну важную деталь.
Давай.
Администратор этого группового чата сам император. А выход из группы воспринимается так, будто этот человек активно желает, чтобы дома всех остальных участников сгорели дотла.
Ого, ничего себе.
Да. В лекции упоминается греческое слово «ксенидзонтей». Оно очень емко описывает реакцию язычников. Они испытывали глубочайшее чувство отчуждения.
То есть им казалось, что их исключили?
Именно. Они чувствовали, что их мир... Их ценности публично отвергли, ведь любой цеховой ужин или городской праздник всегда сопровождался подношением местным божествам. В воздухе пахло жареным жертвенным мясом, благоувониями. Отказ участвовать ломал саму социальную ткань.
И общество, естественно, начало реагировать. В ход пошло жесточайшее социальное давление, клевета, экономическая блокада, а часто и физическое насилие.
Да, все верно.
И вот тут возникает главный вопрос. Если на человека ополчился весь его мир, как не сломаться? В источнике говорится, что Петр предлагает совершенно радикальный выход. Он призывает полностью сменить инстанцию, которая выносит приговор. Сменить суд репутации.
Да, он, по сути, лишает общества права выступать в роли легитимного судьи.
Но подождите. Звучит, конечно, красиво. Но давайте будем циниками. Легко сказать, ну, просто не обращая внимания на соседей. Разве это не классическая психологическая защита?
Ты имеешь в виду?
Ну, эдакий синдром «зеленый виноград», когда маргинализированная группа, которую общество вышвырнуло на обочину, просто собирается в кружок и говорит: «А нам и не нужны ваши правила, вы ничего не понимаете».
Угу.
В чем отличие стратегии Петра от банального самообмана группы неудачников?
Это блестящий вызов. И что здесь действительно поражает, так это то, как Петр аргументирует свою позицию. Он не просто придумывает какой-то фантазийный мир. Он использует железную логику, которая была очень понятна в античности.
Так-так.
Доктор де Сильва проводит классную параллель с философом-стоиком Эпиктетом. Эпиктет приводил такой пример. Если кто-то берется оценивать безупречно выстроенный логический силлогизм и заявляет, что этот силлогизм полная чушь, то кто в этой ситуации выглядит глупцом? Силлогизм или тот человек, который в нем ничего не смыслит?
Ну, очевидно, что проблема в некомпетентности оценщика.
Верно. Петр берет эту же архитектуру аргумента и применяет ее к Иисусу, опираясь на Псалом 118 и древние тексты пророка Исаии. Он говорит: «Иисус – это драгоценный, идеально выверенный краеугольный камень». Если строители, ну, то есть античное общество, смотрят на этот важнейший элемент фундамента и отвергают его как бесполезный мусор, это вообще ничего не говорит о качестве самого камня.
О, я понял. Зато это все говорит о вопиющей слепоте самих строителей.
Да. Петр логически доказывает, что судьи просто не имеют необходимой квалификации. Их вердикт юридически ничтожен.
То есть он интеллектуально обесценивает саму систему координат оппонента. Но как это применить на практике? Особенно тем, у кого статус был закреплен юридически. Что насчет рабов?
О, с рабами история отдельная.
Ведь если раб заявляет господину, что тот некомпетентен, это же верная смерть. В римском праве раб был вещью, у него вообще не было прав.
С рабами Петр делает нечто еще более социально взрывоопасное. Если господин жестоко наказывает раба-христианина за то, что тот сохраняет верность Богу, ну, то есть за объективно хорошее поведение,
да.
Петр переворачивает ситуацию с ног на голову. Он заявляет, что в этот момент судит не раба, судит господина.
Ничего себе.
И господин, наказывающий за добро, предстает перед Богом как кривой и извращенный.
А жизнь соседей описывается как поток распутства и тьма. В системе Петра именно бесправный раб обладает моральным превосходством.
Слушай, одно дело перепрошить мышление, но совсем другое — увернуться от реального камня, летящего в голову на рынке. Философия ведь не останавливает кулаки. Как эти люди должны были осмыслить саму боль?
Да, это был серьезный вызов.
Ведь в те времена любые страдания, как я понимаю, воспринимались совершенно однозначно. В древнем мире, да. Логика была железобетонной. Если с человеком происходит что-то плохое, он болен, или лишился денег, или подвергается гонениям, значит, боги отвернулись от него. Страдание было синонимом вины.
И как Петр ломает эту, ну, нейронную связь?
Вводит радикальную идею: страдание за праведность означает, что человек находится в самом центре воли Божией. Иисус здесь становится новой нормой. Путь к чести пролегает через отвержение.
И вот здесь начинается самое интересное. Это очень похоже на концепцию участия в сложнейшем испытании.
В каком смысле?
Ну, давайте представим матч, где команда приезжает на стадион заклятого противника. Игра на чужом поле. Трибуны ревут, десятки тысяч людей освистывают каждое их движение, бросают мусор.
Ага, яркая картинка.
Если игрок воспринимает эту толпу как своих, он сломается от обиды. Но если он понимает, что это чужие фанаты, то каждый их неодобрительный гул – это просто подтверждение того, что он все делает правильно. По сути, Петр говорит им: вы не проигрываете, просто правила игры другие.
Абсолютно верная аналогия. В тексте источника как раз используется понятие, которое можно перевести как «избранные пришельцы». Петр говорит им: «Вы живете в родных городах, но духовно вы теперь как бы в диаспоре».
Как исторический Израиль во времена Вавилонского изгнания.
Именно так. И это дает мощнейший терапевтический эффект. Конфликт переносится на космический уровень. Их враг – это не сварливый сосед по улице. Их враг – это вселенское зло, дьявол, который бродит, как рыкающий лев, пытаясь их запугать.
То есть выстоять под давлением значит выиграть космическую битву. Это наделяет их выдержку огромным смыслом.
Но давайте поговорим о механике конфликта.
Давай. В античной культуре чести существовал строгий регламент. Это был своего рода социальный танец, дуэль. Если тебя публично оскорбили, ты обязан ответить ударом на удар, бросить вызов ответ.
Иначе мгновенно теряешь лицо, да.
Вот. А призыв не отвечать злом на зло, разве это не делало христиан в глазах общества еще более слабыми и, ну, жалкими?
Это поднимает важный вопрос. Да, античный ответный выпад требовал симметрии насилия на насилие. Если человек проглотил обиду, зрители фиксировали его позор. Но Петр предлагает нечто совершенно иное, христианский ответ. Ирисспонте.
И в чем он заключался?
Он учит ломать саму систему. Опираясь, например, на Иисуса, который не отвечал злословием на злословие, а вверял себя Богу, христиане должны были отвечать на оскорбления благословением.
И как это должно было переубедить толпу? Это же просто подливало масло в огонь.
Возможно, поначалу да. Но их задача была творить добро, чтобы, как говорит текст, заставить замолчать невежественную клевету глупых людей. Когда на человека клевещут, а он в ответ делает что-то хорошее, возникает когнитивный диссонанс. Они должны были быть готовы дать мягкую, но твердую словесную защиту, апологию. Это не слабость, это подрывная стратегия. Со временем такое поведение должно было заставить нападающих устыдиться.
Это потрясающий ход. Отказываясь играть по правилам агрессора, они лишают его победы.
Именно.
Так что же все это значит в социальном плане? Мы же понимаем, что человек – существо социальное. Невозможно долго противостоять обществу в одиночку. Честь – понятие социальное. Ей нужно зеркало в виде других людей.
Да, 100%.
Если человек выпадает из одной социальной группы, ему жизненно необходима другая. Иначе рано или поздно психика не выдержит, и он просто, ну, сломается и вернется к прежней жизни. К чему соседи и стремились, как церковь заменила античное общество.
Петр понимал, что без новой социальной матрицы вся эта система рухнет. Церковь должна была стать этим новым зеркалом. И чтобы заместить потери, Петр осыпает слушателей новыми почетными титулами.
Какими, например?
Он называет их «избранный род», «царственное священство», «святой народ». Они перешли из тьмы в чудный свет. И он использует мощный якорь. Напоминает, что их выкупили драгоценной кровью Христа.
То есть возврат к старой жизни обесценил бы эту жертву?
Абсолютно. Поэтому Петр настаивает на нелицемерной братской любви и постоянном гостеприимстве внутри общины.
Получается, они создавали альтернативную социальную иерархию?
Да. И если мы свяжем это с более широкой картиной, влияние было просто революционным. Особенно это видно в подходе к браку.
О, интересно. Расскажи.
В античном мире власть главы семьи была абсолютной. Брак – это строгая вертикаль. Да, Питер упоминает физическую хрупкость женщин, что соответствовало стереотипам того времени. Но главное основание для чести – другое.
Какое?
Он призывает мужей оказывать честь женам, потому что они являются сонаследницами благодатной жизни – joint heirs.
Сонаследницами, но это же юридический термин, который подразумевает равенство.
Именно. Это превращает иерархический античный брак в отношения равных перед Богом брата и сестры. Это создавало невероятно сильный внутренний социальный фундамент, чтобы противостоять внешнему позору.
Вся эта система выглядит как идеальный механизм выживания. Но давайте перекинем мост в наш 21 век.
Давай.
На первый взгляд кажется, что это очень далекое прошлое, однако в тексте источника указано, что сегодня христиане во многих незападных странах сталкиваются с точно таким же контролем над отклонениями.
К сожалению, да. В лекции приводится анализ современной ситуации в таких странах, как Индия, Китай, Индонезия, Нигерия. Человек, сменивший убеждение, может потерять работу, оказаться в тюрьме или даже быть убитым.
То есть методы вытеснения работают точно так же. И какова роль тех слушателей, точнее, какова роль мирового сообщества в этом? Тех, кто находится в безопасности.
Те, кто в безопасности, могут создавать эту самую социальную матрицу поддержки для гонимых.
Каким образом?
Через молитву, дипломатию, материальную помощь. И просто давая им понять, насколько высоко ценится их выбор и их честь на международном уровне. Это нейтрализует локальный позор.
Оказание чести на расстоянии. Поразительно. Мы начинали этот разбор с того, как общество пыталось раздавить людей через изоляцию, и увидели, как одно древнее письмо смогло полностью перепрошить восприятие публичного позора целым сообществом, перевернув само понятие чести.
Да, текст имел колоссальную силу.
Если одно письмо сделало это тогда, то возникает интригующая мысль, какую власть на самом деле имеет над нами сегодняшний суд общественного мнения?
Хороший вопрос.
Возможно, социальное давление имеет силу только до тех пор, пока мы сами добровольно соглашаемся играть по его правилам. Завершая этот разбор, каждому из нас стоит задуматься над провокационным вопросом, чьими именно мерками мы измеряем собственную ценность, и имеет ли этот судья реальное право выносить нам приговор. Всем спасибо за то, что были с нами.
До новых встреч!